Каддафи не сдается, но его подруга вернулась в Киев.
Подчеркивая особый статус Колотницкой, Каддафи встретился с матерью Галины и подарил ей именные часы.
Дворец Путина спешно продали за 350 миллионов долларов.
Раньше все-таки дворец принадлежал россиянину. На сегодняшний день данный дворец принадлежит иностранной компании.
Письмо 50 заменили письмом 55.
Конечно, этот текст написан с претензией на некую объективность, хотя, по большому счету, он явно направлен против Ходорковского.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплика Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На прошлой неделе эксперты говорили о том, что революция в Ливии вот-вот завершится падением режима Каддафи. Но события последних дней показывают, что гражданская война будет затяжной и исход ее не ясен. Поступают сообщения об ожесточенных боях в различных районах страны. Погибли тысячи людей, десятки тысяч бежали в соседние страны. Международное сообщество размышляет о том, как помочь противникам диктаторского режима. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Свободы» Юрию Жигалкину.
За две с небольшим недели после первого выступления противников режима Каддафи и быстрого перехода в их руки городов на востоке страны, надежды на скорое и бескровное падение режима исчезали по мере исчезновения с первых полос американских газет интервью с воодушевленными повстанцами, обещавшими выступить в марш на Триполи. Если в первую неделю кризиса заявления официального Вашингтона содержали в основном предупреждение о неприемлемости насилия против мирного населения, а Совет Безопасности ООН ограничился традиционным в таких случаях выражением глубокой озабоченности, то к концу нынешней недели ливийские власти уже были объектом санкций ООН, членство страны в Совете ООН по правам человека было приостановлено, отстранение Каддафи от власти стало всеобщим требованием ведущих западных столиц. Президент Обама в четверг так сформулировал позицию Соединенных Штатов. В ближайшее время мы будем твердо настаивать на прекращении насилия. Муаммар Каддафи утерял легитимность в качестве лидера страны, и он должен уйти. Те, кто повинен в насилии против ливийского народа, будут наказаны. Стремление людей к свободе, демократии, уважению своих прав должно быть осуществлено. Но отказ режиму Каддафи в дальнейшем праве на существование поставил Вашингтон и его союзников перед необходимостью выбора. Чем и как помочь повстанцам, которые пока не способны взять верх над режимом, твердо контролирующим столицу страны и некоторые другие стратегически важные территории? Самой популярной в разных столицах идеей стало введение в воздушном пространстве Ливии зоны, запретной для полетов ливийских ВВС. Правда, сравнительно богатый опыт подобных операций в последние два десятилетия заставил главу Пентагона Роберта Гейтса предостеречь политиков от поспешности. «Воздушными патрулями дело не обойдется», — предупредил министр. «Сначала придется уничтожить ливийские противовоздушные комплексы, что означает военные действия против сил Каддафи». Тем не менее, неподалеку от берегов Ливии находится несколько американских военных кораблей. На их борту есть подразделение десантников, как сообщается, их миссия – поддержка гуманитарной операции, если таковая понадобится. Тем временем сенатор Джон Маккейн в пятницу призвал Белый дом не откладывать установление бесполетной зоны над Ливией, оказать восставшим масштабную гуманитарную помощь и прибегнуть к услугам спецслужб для нейтрализации режима Каддафи. Главная проблема в данной ситуации для Вашингтона и его союзников заключается в том, что из-за интуитивного нежелания вмешиваться в подобные конфликты и в результате брать ответственность на себя за дальнейшую судьбу нового режима и страны, западные столицы следуют за событиями, говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. Их действия диктуются акциями режима Каддафи. Западные столицы вынуждены реагировать. Такая тактика вряд ли приведет к хорошим результатам. Я сильно опасаюсь, что Соединенным Штатам придется в конце концов прибегнуть к силовой акции, когда будет очевидно, что Каддафи и его армия уничтожают гражданское население. Но эти меры будут предприняты уже в крайне неблагоприятной ситуации. Иными словами, вы считаете, что у Запада сейчас все еще есть выбор действий? Честно говоря, я считаю, тезис министра обороны о том, что организация бесполетной зоны представляет собой серьезную военную операцию, бессмыслицей. Опыт подобных операций дает возможность говорить о том, что даже сравнительно небольшая демонстрация силы способна подорвать слаженность и боеспособность сил Каддафи и его союзников. Мало кто из них захочет стать объектом атак с воздуха или с моря. Я сильно подозреваю, что сейчас все еще требуется совсем немного усилий для того, чтобы армия Каддафи рассыпалась. Но учитывается ли в этой вашей схеме фанатизм Каддафи и его сторонников? Он может сражаться до последней капли крови, но это совершенно не означает, что те, кто воюет за него, а многие из них платные наемники, последуют примеру Каддафи. Если он готов пойти на смерть, возможность ему будет предоставлена. Тем же, кто его окружает, будет предоставлен выбор. Они смогут уйти. Я думаю, большинство из них не смертники, они предпочтут скрыться. Таково мнение бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона, вице-президента Лексингтонского института Дэниела Гуре. Интересно, что подобный совет дает и влиятельный обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Николас Кристоф, на днях побывавший в Египте и общавшийся и с противниками, и со сторонниками режима Каддафи. Он считает, что демонстрация силы вкупе с санкциями, решительным дипломатическим давлением и даже гарантиями предоставления Каддафи и его семье убежища способны разрешить кризис без необходимости прямого военного вмешательства Запада в ливийский конфликт.
Сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. О своей солидарности с Муаммаром Каддафи объявил Уго Чавес в Венесуэле. Подозревают в поставках военного оборудования в Ливию режим Лукашенко. Специалисты Стокгольмского международного института исследования проблем мира утверждают, 15 февраля, когда в Бенгази начались волнения, транспортный самолет вылетел с военной базы в Барановичах и приземлился в аэропорту города Сабха. 25 февраля в национальном аэропорту Минск приземлился один из трех личных самолетов Каддафи. 27 февраля он вернулся в Триполи. Возникли разные версии, зачем понадобился этот рейс. Возможно, Каддафи доставил в Минск свой золотой запас или же переправил в надежное место семью. Может ли ливийский лидер получить покровительство Александра Лукашенко, учитывая, что другой опальный политик, экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев, почти год скрывается от правосудия в Белоруссии? Вот что по этому поводу думает минский политолог Андрей Федоров.
Можно только гадать, разумеется. Исходя из того, что Беларусь приняла в свое время Бакиева после схожих, скажем так, событий в Киргизии, на 100% исключать такой вариант, наверное, нельзя, хотя мне, честно говоря, в него не очень сильно верится, потому что события в Ливии вызвали гораздо более широкий резонанс в мире, гораздо более негативную реакцию мирового сообщества, и так откровенно подставляться уже в данном случае, тем более после того, что произошло 19 декабря, белорусским властям нецелесообразно.
Муаммар Каддафи объявил, что без него Ливия будет находиться под влиянием западных стран и Аль-Каиды, а нынешние проблемы страны – результат иностранного заговора с целью контролировать ливийскую нефть и ливийскую территорию. Диктатор, похоже, пока бежать не собирается. А вот его украинская подруга вернулась на родину, рассказывает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Находясь на борту самолета, эвакуировавшего украинцев из Ливии, и беседуя с одним из попутчиков, Галина Колотницкая называла Муаммара Каддафи папой, сомневалась, что повстанцам удастся его свергнуть, и предполагала, что через 1.5-2 месяца, когда ситуация в североафриканской стране урегулируется, она вернется к главе Джамахирии. Личная медсестра ливийского диктатора прилетела из Триполи в Киев почти неделю назад. С тех пор квартиру ее матери на первом этаже обычной хрущевки в городе Бровары, что в 20 километрах от украинской столицы, осаждают отечественные и зарубежные журналисты.
Вы же понимаете, я с вами разговаривать не буду.
Сказала несколько дней назад Колотницкая преследующим ее телевизионщикам. Женщина обвиняет СМИ в распространении о ней лживой информации. Как утверждают соседи, из-за дежуривших у дома журналистов Колотницкая вынуждена была покинуть квартиру матери и сейчас скрывается у родственников. Ряд украинских политиков, комментируя эту ситуацию, призвали представителей СМИ уважать частную жизнь человека, ставшего известным по воле случая. Галина Колотницкая провела в Ливии 9 лет. Сначала работала в госпитале, а затем ее приняли в медслужбу Каддафи. Украинская медсестра многих заинтересовала после появления на сайте Wikileaks материала о ее возможных романтических отношениях с лидером ливийской революции. В обнародованной в конце ноября прошлого года секретной переписке американских дипломатов говорилось, что 38-летняя роскошная блондинка является особо приближенным лицом Муаммара Каддафи. Впрочем, в центре внимания украинской прессы медсестра из Броваров оказалась еще в начале ноября 2008-го. Ее фото вместе с ливийским лидером, посещавшим с визитом Украину, в те дни было на первых полосах центральных газет. Подчеркивая особый статус Колотницкой, Каддафи тогда встретился с матерью Галины и подарил ей именные часы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Продолжим тему в рубрике «Вопрос недели». Возможно ли в России события, подобные тем, что происходят в Северной Африке, спрашивала прохожих на улицах Томска корреспондент «Свободы» Мелани Бачина.
Мне кажется, не может быть, потому что народ у нас такой. Никто на это не пойдет. И рисковать никто не будет просто-напросто.
Инстинкт самосохранения, скорее всего. То есть он хочет себя сохранить, он не пойдет на такие жертвы. А вдруг что случится? Побоищих подобных.
Здорово, страна слишком. Не будет такого, только поэтому.
Ну, я считаю, что нет, невозможно. Наш народ еще к этому не готов. Но у нас нет таких предпосылок. По-моему, жизнь нормальная у нас. Я не знаю, ли я являюсь членом еще Единой партии, Единой России. Но я вроде бы как бы вижу, что забота о людях есть у нас со стороны власти. Поэтому я считаю, что нет, не должно быть.
Нет у нас серьезной оппозиции для такого взрыва массового. Ну и к тому же у нас армию готовят. Серьезно. Что противостоит.
Ну, у нас, может, не такое сильное расслоение общества, как там, да. Ну и какой-то должен быть какой-то причина, социальный взрыв. В ближайшее время нет, невозможно.
Просто люди у нас такие более зажатые, как не раскрепощенные, не будут они. Не соберутся они все вместе и начнут вот это вот все. Ну, могут 15 человек выйти. И на этом все закончится.
Ну, мы бы не хотели, конечно, но не исключена возможность такая. Ну, потому что обстановочка у нас. Не самое, как говорят, спокойное, да? Народ уже немножко вышел, терпение потерял. Лидер нужен, сам нет, сами не выйдут. Пенсионеры, может быть. Ну, студенты, а студенты пассивные. Вот кто бы смог, это студенты бы могли, конечно, но не пассивны.
У нас такое невозможно, никогда не будет. Менталитет у нас такой. У нас вот это, так сказать, стихийных бунтов, вот такая стратегия, она кончилась, по-моему, с Емельяном Пугачевым. Больше не будет никогда.
Опрос на улицах Томска провела Мелани Бачина. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 55 деятелей культуры и спорта выступили с письмом в защиту российской судебной системы, которая, по мнению подписавших документ, подвергается дискредитации после приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Обращение поддержали олимпийский чемпион Владислав Третьяк, телеведущая Тина Канделаки, артисты цирка «Братья Запашные», адвокат Анатолий Кучерена и другие известные люди. Защита Ходорковского и Лебедева считает это обращение заказным и направленным против бывших руководителей компании «ЮКОС». Аналогичное письмо появилось в 2005 году после первого судебного решения по делу «ЮКОСа». Оно известно как «Письмо 50». До сих пор неизвестно, кто автор текста и кто оплатил рекламную площадь на страницах газеты «Известия». Многие подписавшие документ люди спустя 5 лет стали отрицать свое участие в этом проекте. Среди отказников – балерина Анастасия Волочкова, певец Александр Буйнов и спортсменка Ирина Родина. И вот новое письмо. О нем рассказывает Момин Шакиров.
Инициатором обращения стал глава общественного комитета за открытость правосудия Денис Дворников. Комитет был создан в конце 2010 года. Заявленная цель – реализация проектов по обеспечению общественного контроля в области правоприменения и деятельности судов. Адвокат Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Юрий Шмидт назвал письмо заказным. По его мнению, этот документ вышел из-под пера кремлевских чиновников и направлен против его подзащитных.
Во-первых, конечно, этот текст написан с претензией на некую объективность, хотя по большому счету он явно направлен против Ходорковского. Поэтому я полагаю, что инициатором этого текста был не господин Дворников, что ли, кажется, да? И инициатор этого текста господин Сурков, который может завтра мигнуть любым глазом, и будет еще 50 таких писем, и в них будет по 550 подписей. Общий пафос письма, что не надо дискредитировать судебную систему, я разделяю. Но только вопрос заключается в том, что судебная система дискредитирует сама себя.
Иная точка зрения у автора обращения Дениса Дворникова, который был гостем программы «Грани времени». Ее на радио «Свобода» ведет Владимир Карамурза.
Ну, я думаю, знаете, вот кремлевское влияние в данном случае – это такая же чушь, как и то, что радио «Свобода» оказывает какое-то там подрывное действие на территории России.
Сколько времени ушло на сбор подписей и как он осуществлялся?
Около 2 недель. Мы отправляли им текст и получали по факту либо отсканированный вариант на почту.
Господин Дворников, у меня к вам вопрос. Скажите, вот вы потратили 2 недели для сбора подписей. Были ли люди, которые отказались подписывать этот документ?
Я сейчас конкретные фамилии называть не буду, но где-то, наверное, 20 таких отправлений наших зависли по тем или иным причинам.
Можете назвать фамилии? Среди них есть знаменитости?
Давайте не буду называть фамилии.
Но это же интересно, ведь люди, которые отказались подписывать, у них есть свои тоже убеждения, есть свои аргументы.
Они могли не отказались, кому-то не было в городе, кто-то, может быть, сослался на какую-то там занятость, но я просто не хотел бы эти именно называть.
В комментарии к письму 55 Денис Дворников, в частности, пишет: «То, во что в последнее время превратилось освещение судебной деятельности, это откровенное вредительство. Ситуация с Натальей Васильевой стала последним номером абсурдного шапито, который я вытерпел в состоянии относительной сдержанности. Я написал обращение к общественности. Если честно, то не был до конца уверен, что инициатива будет реализована. Тем не менее, я бы хотел пояснить свои мотивы». Конец цитаты. А вот как отреагировала на комментарии Дворникова Наталья Васильева, которая ранее выступила с сенсационным интервью на телеканале «Дождь».
Ну, это же его право так говорить. Только я от своих слов не отказываюсь. Я думаю, что я оставлю это без ответа, потому что, ну, зачем реагировать на то, что не соответствует действительности? Я имею в виду, я выразила свою точку зрения, я сказала правду. И не собираюсь ни перед кем отчитываться и кому-то чего-то доказывать.
Подписавший документ член Общественной палаты Анатолий Кучерена убежден, что документ не направлен против Михаила Ходорковского.
Вот моя позиция, вот она в чем заключается. Я не писал письмо против Ходорковского, и я не могу такого письма писать, потому что я не являюсь участником процесса.
Но если прочитать внимательно текст письма, там идет наезд на активистов, на общественность, но не на власть. Это же очевидно. И господин Юрий Шмидт, защитник бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, прямо утверждает, что это письмо вышло из-под пера кремлевских чиновников, а именно Суркова.
Я вам утверждаю, что никакого пера здесь Кремля нет. Мне позвонил Дворкин и сказал, вот есть такая тема, вот письмо по Чувашову. Вы как председатель комиссии знаете? Я говорю, знаю. Да, потому что это есть в моем распоряжении. В отношении других судей вы знаете, поступают угрозы? Я говорю, конечно, знаю. Вот мы хотим такое письмо подготовить в защиту судебной системы. Ну, конечно же, я не откажусь подписать. Не надо меня вовлекать в то, что я против Ходорковского. Я не могу быть против Ходорковского.
Другая подписанка, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, не скрывала своего негативного отношения к Михаилу Ходорковскому.
Я не могу сказать вам по поводу Ходорковского, я не вникала в его дело, но я прекрасно понимаю, что такие капиталы, которые были у него, и еще плюс те возможности, которые он хотел потратить, эти капиталы на реализацию своих предвыборных амбиций, это не особо такая была честная игра. Я верю в то, что то наказание, которое он понес, что это не могло быть, это его личность известна сейчас всему миру. И так, если ему вынесли такой приговор, этот приговор имеет под собой почву.
Вам известно такое выражение, так называемое «басманное правосудие»? Слышали о нем?
Вы знаете, что я много чего слышу и много чего знаю. Я все время выезжала за рубеж, когда у меня была советская власть. Вот, и я выезжаю за рубеж и сейчас. И я видела и вижу, какое изменение происходит с Россией, то бишь, что был Советский Союз, и сейчас Россия, когда русских вообще за людей не считали. А сейчас во многих аэропортах тележки с русскими надписями. И какие продавцы по-русски говорят, и какие отелях официанты говорят по-русски, и как уважают сейчас Россию. Поэтому я не думаю, что вот так вот нужно устраивать такие перебранки и так далее, и так далее. И в этом смысле личность настолько известная, я не верю в то, что люди могут вынести приговор, который не имеет под собой почвы.
В день, когда было обнародовано письмо 3 марта, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что судебная система в России отягощена язвами, пороками и недостатками, и подчеркнул, что все граждане должны быть равны перед законом. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Сегодня пришло известие о смерти Галины Кожевниковой, заместителя директора информационно-аналитического центра «Сова», одного из лучших в России специалистов по проблемам национализма, ксенофобии и правоэкстремистских организаций, постоянного участника передачи «Радио Свобода». Галине Кожевниковой было 36 лет. Последнее время она тяжело болела, вспоминает ее коллега Вячеслав Лихачев.
Хочется сказать, наверное, в первую очередь не о том, что она была очень честным, последовательным и профессиональным специалистом в той области, которой она занималась. Она была очень хорошим человеком. Она всегда была очень оптимистична, держалась с мужеством на протяжении своей болезни. В отличие от меня, от других людей, которые более или менее были коллегами в сфере изучения экстремистских организаций и в той или иной степени с более исследовательской точки зрения, с более или практической точки зрения занимались антифашистской работой, Галина Кожевникова сочетала эту работу с работой историка-исследователя. Она защитила кандидатскую диссертацию по структуре российского генштаба времен перед и в начале Первой мировой войны. Она была отличным и профессиональным исследователем. И все, что она делала очень профессионально, очень интеллектуально, честно. Экспертное сообщество, безусловно, понесло большую утрату, но, наверное, дело не в этом, а просто нам всем будет ее очень сильно не хватать.
Вячеслав, вы когда-нибудь говорили с ней о том, почему она выбрала такую, ну, прямо скажем, опасную тему — современные экстремистские организации?
К исследованию правоэкстремистских организаций она пришла постепенно, но понятно, что это была работа, но для нее это было большое личное дело. В этом было больше от антифашистского активизма, чем от такой профессиональной мотивации. То есть, да, она была профессиональной исследовательницей, которая в процессе исследований могла абстрагироваться от своих симпатий и антипатий, но при этом для нее это была, безусловно, важная антифашистская работа, и она ее так воспринимала. Ну, известно, что она неоднократно получала очень серьезные угрозы в свой адрес личный со стороны неонацистов. И причем такие угрозы, которые заставляли поверить в собственную серьезность. И я думаю, что ее жизнь действительно угрожала опасность. Мы знаем, что многие коллеги так или иначе либо подвергались угрозам, либо были жертвами нападений вплоть до летального исхода. И она всегда к этому относилась очень серьезно, но одновременно и с осознанием собственной ответственности, в том смысле, что она понимала, в какой сфере она работает, она понимала, чем это может быть чревато, и для нее это был ее сознательный выбор. Это была ее борьба, можно так сказать.
Вячеслав Лихачев, памяти Галины Кожевниковой. Сразу после сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас рассказ о том, как гражданские активисты пытаются узнать правду о владельцах дворцов на берегу Черного моря.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На западе Ливии войска, верные Муаммару Каддафи, начали новое наступление на позиции повстанцев в городе Эс-Завия. По сообщениям местных жителей, в боевых действиях участвуют до 20 танков и артиллерия. Число убитых в ходе боев в субботу достигло 30. По данным ООН, с середины февраля, когда в Ливии начался вооруженный конфликт, страну покинули более 190 тысяч беженцев. Армения и Азербайджан договорились завершить обмен военнопленными в кратчайшие сроки. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом сегодня в Сочи по итогам переговоров по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. В переговорах участвовали президенты России, Армении и Азербайджана. В Белгородской области найдены бортовые самописцы разбившегося сегодня самолета Ан-148. Жертвами катастрофы стали 6 человек. Самолет предназначался для ВВС Мьянмы. В Москве в возрасте 36 лет скончалась заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Она занималась проблемами национализма и ксенофобии в России. Парламент Чечни проголосовал сегодня за наделение Рамзана Кадырова полномочиями главы республики на второй срок. Правозащитный центр «Мемориал» подал иск о защите деловой репутации к юристу Андрею Красненкову, который представляет интересы главы Чечни Рамзана Кадырова. В иске «Мемориала» говорится, что Красненков распространяет порочащие правозащитников сведения. Министерство внутренних дел Саудовской Аравии выступило с предупреждением о запрете любых демонстраций, митингов и других акций протеста в королевстве. Министерство внутренних дел Египта рассматривает планы реформы органов безопасности страны после двух инцидентов, произошедших в субботу. В Александрии и в Каире сотни людей попытались прорваться сегодня в здание службы госбезопасности, утверждая, что ее сотрудники уничтожают важные документы. Протесты в султанате Оман, начавшиеся в прошлом месяце, перекинулись на главный нефтедобывающий регион страны.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. 28 февраля Туапсинский городской суд по обвинению в сопротивлении действиям сотрудников милиции приговорил лидера местного отделения партии «Яблоко» Евгения Витишко к 10 суткам административного ареста. Еще трое активистов «Яблоко» и экологической вахты по Северному Кавказу Сурен Газарян, Дмитрий Шевченко и Зуфар Ачилов осуждены на 7 суток. Экологи и члены партии «Яблоко» были задержаны 27 февраля в поселке Джубга Туапсинского района возле дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. О том, как они там оказались, рассказывает Любовь Чижова.
Акция «Пикник», организованная активистами партии «Яблоко» и экологами возле предполагаемой дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в Голубой бухте на Черном море, закончилась задержанием ее участников. Милиция действовала крайне жестко. Больше всего досталось Сурену Газаряну из экологической вахты по Северному Кавказу. Его сильно били по печени, а также разбили лицо, хотя никакого сопротивления сотрудникам милиции он не оказывал. Экологические активисты еще раз привлекли внимание к тому, что так называемая дача Александра Ткачева расположена на территории лесного фонда и по закону не может быть огорожена. На деле же элитный комплекс окружает забор, а на его территории, по данным защитников природы, ведутся незаконные рубки и земельные работы. Активисты выявили факты вырубки пицунской сосны, занесенной в Красную книгу. Экологи признают, что у них нет документов, подтверждающих, что элитный комплекс в Голубой бухте действительно дача Александра Ткачева. Хотя, по словам активистов, приехавшие на пикник милиционеры сказали им, что те находятся в частных владениях губернатора. О том, что из себя представляют эти владения, Радио Свобода рассказал руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха.
Ну, это комплекс зданий с таким бухтой, сыпанной там бассейнами. Он примыкает к лесу сосны пицунской, и уже в этот лес внедрилось, то есть там большие участки вырублено этого леса. Вот сейчас там свежая такая площадка подсветится еще каких-то объектов. И частично это земли госземфонда, а большая часть это лесной фонд, который не имеет права никто огораживать. Вот и смысл акции был именно показать, что это незаконно. Дача Ткачева не имеет права быть огороженной. Но именно такой демонстративный характер. И мы не ожидали, что, конечно, будет такая жесткая реакция.
А много ли на территории Краснодарского края подобных объектов?
Да, уже много стало. Ну вот дача Владимира Путина известная возле села Просковеевка, дача патриарха Кирилла возле села Дивноморская. Это такие, наверное, наиболее известные. Лангрангом поменьше очень много дач. Там Германа Грефа дача. Это такая пошла мода иметь дачу на побережье. Каждый, кто повыше рангом, кто побогаче, старается такую дачу себе заиметь. Газарян, Шевченко, Витишко и Ачилов. Причем не только четверо, их было 22 человека. Вот они просто зашли на территорию дачи Ткачева, которая, ну, не имеет права огораживать, потому что это территория лесного фонда. И проводили там пикник, никого не трогали. Приехала милиция, задержали 19 человек, отвезли в Жубгинское отделение милиции. Потом через 3,5 часа 14 человек отпустили, а вот их оставили. То есть после этого ночью отвезли в Туапсинское ОВД. Их обвиняют по статье 19.3 административного кодекса. Это неповиновение законному распоряжению работника милиции.
Рассказывал руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин назвал задержание активистов партии и экологов незаконным. Он считает, что губернатор Краснодарского края Александр Ткачев в связи с этим скандалом должен уйти в отставку.
Это земли лесного фонда. И там вообще не может быть никаких частных строений. Тем не менее, строение частное там есть. Это дача губернатора Ткачева, который построил ее незаконно, в сговоре с управлением делами президентом, по всей видимости, Кожиным. И там охраняют этот частный объект абсолютно неправомерно сотрудники частного охранного предприятия. И еще менее правомерными являются действия милиции, которые в грубой форме, применением силы, причем в таких очень брутальных видах, выгнали оттуда нашу общественную инспекцию, которую организовало Краснодарское отделение партии «Яблоко». Для нас это свидетельство коррупции, во-первых, строительство дач на территории Черноморского побережья. Во-вторых, это свидетельство полного произвола краснодарских властей, которые открыто игнорируют общественные интересы, застраивают своими коттеджами, дворцами побережье Черного моря, уничтожают уникальную природу. Растения там внесены в Красную книгу. И для нас это серьезная причина для объявления кампании за отставку губернатора Краснодарского края Ткачева.
Говорил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. В четверг московская милиция задержала четверых активистов этой партии, которые вывесили на Большом Москворецком мосту баннер с надписью «Свободу политзаключенным Газаряну Витишко Очилову Шевченко». Послушайте программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе сменился владелец роскошного комплекса на берегу Черного моря, который журналисты называют «дворцом Путина». Кипрская компания, бенефициаром которой является бизнесмен Александр Пономаренко, приобрела комплекс в Просковеевке. Сообщается, что сумма сделки составила 350 миллионов долларов. Впервые о дворце рассказал в конце 2010 года Сергей Колесников, партнер петербургских друзей Владимира Путина. Он написал открытое письмо президенту Медведеву о том, что в Просковеевке строится комплекс зданий для Путина стоимостью в миллиард долларов и что на это строительство тратятся в том числе бюджетные деньги. Формальным владельцем комплекса Колесников назвал давнего друга Путина Николая Шамалова. Покупатель дворца Александр Пономаренко – деловой партнер еще одного друга Путина Аркадия Ротенберга. Пресс-секретарь премьер-министра несколько раз выступал с заявлениями, что Путин не имеет никакого отношения к объекту. Однако существует много свидетельств того, что строительство курирует госструктура. Сергей Колесников и сейчас уверен, что настоящим владельцем дворца остается Путин. Я спросил бизнесмена, есть ли в этой сделке любопытные детали, на которые он обратил внимание.
Мнение не изменилось. Единственная деталь это в том, что, оказывается, купил не Пономаренко, а купила кипрская компания. И Пономаренко говорит, что он как бы бенефициар этой компании. Но опять-таки это тоже не выглядит очень правдоподобно по той причине, что он не ответил на вопрос, он один бенефициар или не один бенефициар данной компании. Какая у него доля, если он не один? Кто еще состоит бенефициаром данной кипрской компании? То есть самых важных ответов на все эти вопросы, которые позволили бы определить истинного владельца данной компании кипрской, никаких нет. Это первое. Ну и второе, раньше все-таки дворец принадлежал россиянину. На сегодняшний день данный дворец принадлежит иностранной компании. Вот мне кажется, это тоже попытка вывести данный вопрос из российской юрисдикции. То есть на сегодняшний день этот дворец принадлежит иностранной компании. Вот мое мнение.
Ну, чисто формально принадлежит иностранной компании. Вы-то уверены, что владелец у него по-прежнему россиянин?
Вы знаете, как раз он принадлежит фактически иностранной компании. А вот кто является реальным владельцем этой иностранной компании, это все теперь уже будет скрыто, и получить истинную информацию будет практически невозможно.
Но вы по-прежнему считаете, что владельцем этого дворца остается премьер-министр Владимир Путин?
Да, я считаю, что так и не было исследования вопроса, откуда Николай Шамалов взял деньги, потому что это исследование могло бы совершенно прямо указать на источник происхождения этих денег.
А что вы скажете о сумме вот этой сделки, 350 миллионов? Вы же считали, что миллиард?
Вы знаете, сделка такого типа, когда с одной стороны выступают друзья премьер-министра и с другой выступают друзья премьер-министра, она может быть на любую сумму. Ну, к примеру, если муж продает квартиру жене, то стоимость, которую они указывают в договоре купли-продажи, очень редко соответствует реальной стоимости данной квартиры. Все это делается уже исходя из других критериев. Например, уменьшение налогооблагаемой базы и так далее.
Вы исключаете тот вариант, что Путин, испугавшись скандала, просто решил отказаться от этой собственности, от этого полуподарка?
Я не совсем понимаю, в принципе, вот такой вопрос, что значит отказаться? Если он его продал, ну, значит, он просто тогда получил деньги. Сначала был дворец, теперь у него есть финансовые средства. Но самое-то главное в том, что на сегодняшний день начинают совершаться какие-то, ну, не совсем понятные бизнес-операции. Говорят о том, что данный дворец, например, может быть приспособлен под санаторий. Но экономически это полная бессмыслица. И самое главное, не исследован вопрос с государственными инвестициями в инфраструктуру вокруг этого дворца. Опять-таки, это все замалчивается.
Ну, наверное, совершенно не такой реакции на письмо Медведеву вы ожидали.
Знаете, я вообще-то ожидал официальной реакции. По той причине, что это чисто бизнес-реакция, ну, мне кажется, достаточно неуклюжая.
Ну, вы вообще довольны тем, как разворачивается история вокруг ваших разоблачений? Вы ведь разворошили целое осиное гнездо.
Посмотрим результаты. По крайней мере, мне кажется, что на сегодняшний день россияне понимают свою ответственность за правильный выбор. И мне кажется, это самое главное. Россияне должны понимать, что только от них и ни от кого другого будет зависеть их будущая жизнь. Если они готовы мириться со всем, что вот сегодня их окружает, ну, значит, они еще не готовы к другой жизни. Если они хотят что-то поменять, значит, они должны поменять. Но прежде всего у себя в голове.
Вы породили ведь уже целый тренд, да? Вы знаете, что нашли еще одну дачу Путина в Адыгее, дворец патриарха, дворец Медведева, якобы все принадлежащие им нашли. Вы следите за этими расследованиями, за этими публикациями?
Да, я слежу за всеми этими расследованиями. Я не сомневался, что вот такая гражданская позиция, она же существует не только у одного или двух человек. Она существует очень у многих россиян. Я убежден, что вот этот процесс, который пошел, гражданского отношения к своей стране, к своему народу, он не прекратится.
Ну, вы, наверное, знаете, как поступили с экологами, с гражданскими активистами, которые пытались проникнуть на территорию, где ведется вот это строительство Просковеевки.
Чем более безобразно власть будет себя вести по отношению к своим гражданам, тем более активно и конкретно будет реакция граждан. Поэтому это самая большая ошибка власти – преследовать своих граждан.
Скажите, а вы сами, после того, как написали это письмо, чувствуете себя в безопасности? Вам не угрожали?
Конечно, я не чувствую себя в безопасности, но я еще раз хочу сказать, нельзя все время бояться. Если ты гражданин России, ты не должен бояться.
Вы знаете, сейчас остался ровно год до президентских выборов, и политологи спорят, как будет развиваться предвыборная кампания, каким будет политическое будущее Владимира Путина. Ну вот в Международный олимпийский комитет уже некоторые обозреватели его направили. Наверняка вам эта тема тоже не безинтересна. Ваш прогноз?
Вы знаете, я не хотел бы сейчас делать прогнозы по той причине, что я не являюсь специалистом в области прогнозов. Я считаю только одно – что самое главное на сегодняшний день – это создать ситуацию, когда наша власть будет вынуждена предоставить россиянам свободу слова. Потому что без свободы слова и без честных выборов никакого реального будущего, никакого развития у страны не может быть. Поэтому наша задача сегодня только одна – заставить сегодняшнюю власть обеспечить те гарантии, который дает нам наша российская конституция, и ничего другого.
Сергей Колесников, автор письма Дмитрию Медведеву о дворце Владимира Путина. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, 2 марта исполнилось 80 лет Михаилу Горбачеву. Как отметили юбилей российские телеканалы?
Телеканалы отметили очень подробно, очень дружно, я бы сказала, очень благожелательно. И вот тут интересен даже не то, как они отмечали, а такой вот движущий сюжет этого юбилея. Но я бы сказала так, это какое-то такое глубинное подпольное противостояние власти и просвещенных журналистов. Потому что все фильмы, ну, главный из них, конечно, это «Он пришел дать нам волю» Леонида Парфенова. Замечательная работа была и у Николая Сванидзе, очень симпатичная о супружеской паре Горбачевых у Млечина. Это все было сделано как бы как дань личной признательности. И вот, например, те, кому хорошо знакома творческая манера Парфенова, такая несколько отстраненная, я бы сказала, холодная, такой холодный блеск ума, наверное, зрителей поразила вот та теплота и какое-то личное отношение к предмету, скажем так. Но с другой стороны, это с одной стороны то, что касается просвещенных журналистов. Власть почти никак не участвовала в этом юбилее, но кроме такого не первого сюжета о том, как вручалось вот в тиши кабинета медведь вручал высочайший орден юбиляру. Вот это вот противостояние, оно как-то так вот в таком предвесеннем воздухе, оно ощущалось, ну, может быть, еще и потому, что совсем недавно мы отмечали 80-летний юбилей Ельцина. Это было сделано на государственном уровне, это был большой театр, если я не ошибаюсь, это была пламенная речь Путина. В общем, понимаете, в такие вещи ведь всегда нами юбилеи даны для того, чтобы понять что-то про нас сегодняшних. Так вот это вот вечная наша византийщина, да, вот почему одного юбиляра президента так чествует и поздравляет, второго эдак. Это всегда способ поговорить о том, а что сегодня происходит с нами и с нашими вообще властями. Вот мне кажется, этим и в основном и интересны эти юбилеи.
Ну вот еще один юбилей, который дал повод для таких разговоров, это 150-летие со дня отмены крепостного права. Многие обратили внимание на речь Медведева, который говорил о свободе, о том, что нация не может держаться на закрученных гайках. Ну и, конечно, пошли разговоры, что вот, наконец-то, вот это начало предвыборной кампании, действительно, как раз год остался до выборов. Как эту речь подавали федеральные каналы и как подавали сам юбилей?
Эти сюжеты вообще рифмуются, вот эти вот юбилеи Ельцина и Горбачева. И вот этот вот юбилей 150, как в нашей истории новейшей и не вполне новейшей, все рифмуется. Значит, начну с последнего вопроса, как подавали этот юбилей. Мне показалось странным то, что этот юбилей вообще отмечался по новому стилю. И здесь, мне кажется, есть некоторое лукавство, потому что, как свидетельствует историография, но насколько я пыталась разобраться в этом деле, то все, что было по старому стилю, то есть все, что происходило до февраля 18 года, когда был принят новый стиль, следует отмечать все-таки по старому стилю. Так, несколько лет назад мы отмечали юбилей восстания на Сенатской, мы отмечали 14 декабря, а никак иначе. Мне кажется, лукавство заключалось в том, что это такой амбивалентный очень юбилей, говорить о свободе, которая лучше, чем не свобода, всегда как-то следует осторожно. Поэтому мне казалось, что просто даже вот наши креаторы главные хотели посмотреть, а как люди реагируют 19 февраля. Вот вспомнит кто-нибудь про эту дату? У нас общество так очень подвержено амнезии вообще. Вот заговорят как-то, будет это в обществе как-то будироваться тема, тогда и посмотрим, что происходит третьего. Это мне кажется, что здесь кроется лукавство. Скорее всего, я не права. И хотелось бы, чтобы я была не права. Это одна часть, одна сторона медали. Вторая сторона медали – это действительно речь Дмитрия Анатольевича Медведева. Надо сказать, что эту речь тоже все каналы подавали по-разному. И насколько я могла судить, только первый канал подал это первой новостью, а все остальные – это третье, четвертое, пятое и так далее. То есть это не стало явно событием ни общественной жизни, ни политическим. Во всяком случае, каналы стремились не придать этому такого большого значения. И еще вот то, что бросается в глаза. Речь Медведева, вот с моей точки зрения, она была безупречна, она была замечательно построена. Он обозначил себя абсолютно преемником Александра II.
Петрова. Он говорил о бюрократической вертикали. Ну, надо так понимать, построенная там Николаем Первым, а в нашей реалии построена господином Путиным, с которым следует бороться. Потому что люди, хоть имеющие представление какой-то об истории, иначе это трактовать не могут. Но здесь есть один пикантный момент. Если бы это была речь кандидатов в президенты, ей бы не было цены. То есть человек начинает с чистого лица, и мы видим его политическую платформу. Но ведь это говорит президент, который 3 года находится у власти. И понимаете, ну, это уже как-то совсем странно звучит. Ну и что? А где борьба с этой бюрократической вертикалью николаевского образца? Вот понимаете, мне кажется, что это опять какое-то вот лукавство такое наше, наше извечное лукавство. Если закольцовывать этот исторический сюжет, то мне кажется, очень таким, ну, на века сказанная фраза Спиранским, который вообще, ну, наш, можно так сказать, движитель, лидер наших либеральных реформ. То есть это первое имя, которое приходит на ум, когда говоришь о либерализме в России. Начинал он еще при Александре Первом, который тоже вообще хотел, желал хорошего, но понимал, что конституция, которую он грезит, возможно только через авторитарное государство, через такое очень жесткое самодержавие, никак иначе. И вот это вот грустный момент, такой какой-то, ну, какой-то неразрешимый момент отечественной истории. Так вот, возвращаясь к Спиранскому, он был чиновник очень высокого такого ранга, он наблюдал восстание на Сенатской, выглядывая за шторы в Зимнем, он с грустью сказал, во всяком случае, так гласит апокриф, и эта штука не получилась. Вот самый грустный урок вот этих вот двух юбилеев, юбилеев 150-летия отмены крепостного права, опять хорошо и исчерпывающе описывается фразой Спиранского. И эта штука не получилась.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Раи Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Трент Резнер, Атикус Росс и Рэнди Ньюман стали лауреатами премии «Оскар» в главных музыкальных категориях на 83-й ежегодной церемонии вручения наград, которая прошла 27 февраля в Лос-Анджелесе. И, как пишет музыкальное издание Billboard, трудно представить себе более разные реакции на победу. 46-летний Резнер, основатель и бессменный лидер рок-группы Nine Inch Nails, был в шоке и выглядел потрясенным, когда он и его давний коллега и соавтор по работе над саундтреком к социальной сети Атикус Росс получили «Оскар» в категории «Лучшая оригинальная музыка к фильму». Первая работа Резнера для кино, за которую он ранее получил другую престижную награду «Золотой глобус». «Неужели это действительно происходит?» — сказал Резнер в своей благодарственной речи. «Когда мы закончили работу над социальной сетью, мы гордились ею и чувствовали себя счастливыми уже только потому, что были вовлечены в этот фильм». Резнер считает, что их работа удалась благодаря видению режиссера Дэвида Финчера. «Часть моей музыки в Nine Inch Nails была инструментальной», — сказал он за кулисами. «Так что попробовать себя в саундтреке — это было несложно. Сложно было работать с фильмом. Дэвид Финчер точно знал, чего он хочет. Это был удивительный опыт, один из самых интересных в моей жизни, от начала до конца». 67-летний Рэнди Ньюман, культовый композитор, певец и автор песен, был, с другой стороны, характерно самоуничижителен и саркастичен, когда принимал свою награду за лучшую оригинальную песню «We Belong Together» к диснеевскому мультфильму «История игрушек 3». Он отметил низкий процент своих побед. Это второй «Оскар» Ньюмана при 20 номинациях. А несколько ранее назвал странным тот факт, что на «Оскары» были представлены только 4 песни. Кинематография была представлена в 5 номинациях. Что, они не могли найти 5-ю песню? Сказал Ньюман, не вдаваясь в сложные правила Академии в отношении этой категории. «С другой стороны, если бы было 5 кандидатов, предсказал он, этот 5-й непременно бы меня победил». Беседуя с журналистами после того, как шоу закончилось, Рэнди Ньюман, обладатель 2 «Оскаров», 3 «Эмми» и 5 премий «Грэмми», назвал песню для «Истории игрушек 3» не лучшим своим сочинением для кино. Интереснее, по мнению заслуженного композитора, была его музыка к фильмам «A Bug's Life», «Toy Story 2», «The Natural», «Ragtime» и «Awakenings». Возвращаясь к Тренту Резнеру, получившему своего первого «Оскара» с первой попытки, то он сейчас с Атикусом Россом работает над саундтреком к новому фильму Дэвида Финчера «Девушка с татуировкой», который выйдет на экраны в конце 2011 года. А британская певица Адель со своим вторым студийным альбомом «21», как и ожидалось, возглавила на этой неделе и американский чарт. Число в названии, как и в ее дебютном альбоме «19», означает возраст, когда она начинала работу над диском. В «21» 11 композиций и 2 бонус-трека. Вот в них-то и скрыта настоящая Адель. Проникновенная, порой даже излишне откровенная, на грани подростковой чувственности. Последние мгновения уходящей юности. Ну, а песня называется «If it hadn't been for love». Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the blinding rain with that $1 to my name if it hadn't been, if it hadn't been for love. Never would have seen the trouble that I'm in if it hadn't. Would have been gone like a wayward wind if it hadn't been for love. Nobody knows it better than me. I wouldn't be wishing I was free if it hadn't been, if it hadn't been for love. Never would have took a mind to track him down if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been, if it hadn't been for love.
Адель на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Олесем Михалевичем, обзор блогов, рубрики «Общественное мнение» и «Гламорама» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас на руках были кадастровые документы о том, что здесь...
Если нам придется страдать от тирании, то мы начнем...
О том, что, возможно, отставка Эпсеева, Корчава...
Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц организации...
У меня такое чувство, что моя карьера достигла...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит